Продолжаем тему. Декларацию, которую подписали Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган, по мнению аналитиков, формулирует не только принципы отношений двух государств, но и новую карту интересов всех участников южнокавказской интриги. Суть и возможные последствия формирования нового альянса, что сказано между строк декларации о России и других соседях, Вадим Дубнов обсуждает с гостем недели, научным сотрудником Института экономики Российской академии наук Александром Караваевым.
Декларация, подписанная президентом Эрдоганом и Алиевым, даже будучи декларацией, выглядит как некая фиксация нового статус-кво. Что говорят нам его чеканные формулировки?
Вообще, конечно, не просто так это интерпретировать, учитывая, что все-таки какой-то двойственный характер носит этот документ. В нем вроде бы не появляются каких-то новых элементов. Он подводит определенный итог тому, что уже было достигнуто между Азербайджаном и Турцией на протяжении последних 20 лет. Как минимум. В этом документе, получается, постулируются те вещи, просто они переформулированы и сведены в один такой протокольный текст. С другой стороны, конечно же, всем понятно, что нужно интерпретировать как некий пролог на будущее, каркас такой определенный для дальнейшего наращивания фактуры как в сфере безопасности, так и в сфере экономики. Потому что, хотя меморандум был почти наполовину посвящен вопросам безопасности, тем не менее вся повестка, которая связана с экономическим взаимодействием Турции и Азербайджана, она укладывается в тематику трансрегиональной интеграции. У них уже были выработаны первые принципы зоны свободной торговли, которая началась с марта 2021 года. Проработаны вопросы, связанные с безвизовым перемещением граждан. И таким образом, Турция подтягивается в пространствах взаимодействия с Азербайджаном до того уровня, на котором, собственно говоря, находятся российско-азербайджанские отношения.
Очень на многие вещи Баку и Анкара смотрят по-разному. Причем на ключевые вещи, неустойчивого регулирования. Особо братских отношений в течение постсоветского периода, в общем, тоже не было. Насколько стабилен, насколько долгосрочен этот альянс?
Кстати говоря, когда они на брифинге презентовали, этот документ, они тоже употребляли слово «альянс». Это показывает, что это некое такое среднесрочное, ситуативное такое решение. Тематика союзных объединений вокруг общего каркаса безопасности, энергетики на фундаменте национального фактора очень похожа на то, как выстраиваются отношения между Россией и Белоруссией. Там есть, конечно, существенная разница, какой вес играет сам Азербайджан в этой связке, учитывая, что Азербайджан в не меньшей степени инвестирует в Турцию, а даже, может быть, больше, чем сама Турция в Азербайджан. Мы имеем такое странное явление, противоречивое в каких-то внутренних вопросах, союзных объединений двух-трех государств, при котором они вроде бы развиваются и продолжают наращивать какие-то зоны совместного взаимодействия, однако они не гасят каких-то внутренних противоречий или отводят их в сторону, сохраняя на потенциальном уровне.
Российско-белорусское объединение, оно все-таки в определенном политическом смысле вынуждено быть самодостаточным. А объединение Азербайджана и Турции, есть ощущение какой-то недоговоренности, не иметь в виду других участников этой игры, прежде всего России?
Смотрите, несмотря на то, что вроде бы такие вещи, как ответственность друг перед другом в случае вторжения третьей страны, прописаны только сейчас, это было присутствовало в предыдущих стратегических документах, связанных с военным взаимодействием. Эта тема выходила из логики того, что Турция помогала обустраивать, в принципе, военное образование в Азербайджане в 90-е годы. Получается, мы всегда знали о том, что такая связка есть, что Турция помогает Азербайджану в армяно-азербайджанском конфликте. Мы же помним, что Турция присоединилась к блокаде, то есть она официально, торгово-экономические связи напрямую между Турцией и Арменией были заблокированы долгие годы. То есть это все было. То есть это было до того, как появился этот документ. Получается, сейчас просто некий такой символ того, что они переходят на какой-то новый уровень. А что уже на нем будет, в каком темпе это будет развиваться и по каким направлением будет видно, исходя из того, какие проекты они будут реализовывать в экономике, в военной сфере, как они будут координироваться в отношении третьих стран, прежде всего окружающих. Было видно, что максимально корректно, ни в коем мере не задевая там никакими формулировками или смысловыми позициями интересы России. Эрдоган ждет, что этот документ, как бы вот эта вот связка, будет, ну, как минимум, снисходительно одобрена Москвой. Оба государства, Турция, Азербайджан, они находятся в очень серьезном взаимодействии с Россией, с российским экономическим пространством. На данный момент трудно себе представить, что они смогут реализовать цели, которые они ставят в плоскости экономики. Ну, например, увеличение торгового оборота в 3 раза. Вот это увеличение, оно просто не может быть физически выполнено, не используя экономическое пространство России, не привлекая Россию в качестве третьего партнера в какие-то проекты. А вот что касается военной сферы, вот здесь как раз-таки, вот, наверное, могут быть какие-то отклонения, может быть, от того понимания монополии российских интересов в сфере безопасности, которое было сформировано, ну, вот, на протяжении там 90-х и 2000-х годов.
И через 5 лет для поддержания стабильности этой конструкции кажется необходимым, чтобы российские аэропорты оставались там, где они остаются. Между тем, Азербайджан на это смотрит несколько по-другому. Как могут развиваться вот в этом смысле отношения, и не является ли это примером той деликатности этого симбиоза, который мы наблюдаем?
Учитывая тот темп, который был взят последние 2 года, скажем так, да, темп бег истории, который был продемонстрирован на Южном Кавказе, трудно сказать, как будет это все выглядеть через 5 лет или даже через 2 года, когда, в общем и целом, будет понятно, возникает ли вот наконец-таки новый транспортный коридор через Армению, да, как раз отпущен срок где-то около 2 лет на строительство и модернизацию железнодорожных коммуникаций. Это будет, ну, как бы такими знаковыми моментами того, сумели ли адаптироваться как в Москве, так и в этой паре Баку и Анкара, сумели ли адаптироваться к новым реалиям и зафиксировать этот расклад, не пытаясь вытеснить и надавить на интересы друг друга. Потому что здесь как бы очень сложное ведь взаимодействие многоплановое, да, то есть Россия имеет возможности для оказания давления на Баку и Анкару. И они, собственно говоря, находясь на месте и распоряжаясь как бы в этом регионе реально как у себя дома, они, ну, тоже имеют и силы для того, чтобы отстаивать свои интересы. Методы и формула вот таких политических альянсов, они держатся только на личной коммуникации. Нету никаких институтов, нету никакой прочные рамки соглашений, чтобы можно было сказать так: ну хорошо, там, мы, неважно, как, что будет после Путина, неважно, как, чем закончит Эрдоган, как долго еще будет оставаться у власти Алиев, а вот эта вот модель, которую они предложили, это на многие десятилетия. Это подход от институтов. Вот к такому подходу мы привыкли еще как бы на рубеже распада СССР, когда все стремились подвести гарантии глобальной безопасности под каркас Совета Безопасности ООН, и так это вот опускалось как матрешка на разные уровни региональные: в Европе ОБСЕ, на глобальном уровне Совет Безопасности, в других регионах другие структуры. Этого давно уже нету. Но мало того, что этого нету, так получается, что на таких локальных участках мы тоже не можем организовать какие-то долговременные именно структуры. И, может быть, даже время просто так распоряжается, что они уходят в прошлое. И вот вся политика, как бы все взаимодействие держится исключительно только на том, насколько хорошо понимают друг друга вот эта тройка: Путин, Алиев, Эрдоган.
Друг друга понимают, если иметь в виду слова Эрдогана о возможности развертывания военной базы в Азербайджане. Это, скажем так, оговорка от успехов или это такой пробный шар?
Тоже двояко, как можно это интерпретировать. Давайте зайдем вот с какой стороны. Фактически в Азербайджане сейчас развернута российская военная база в составе почти 2000 человек, 100 бронетранспортеров, там около 90, да, плюс еще специальная техника. Это, но она же не присутствует нигде, ни в каких соглашениях о базировании. Она даже никаким образом не задевает конституцию Азербайджана, в которой указано, что там не должно быть военных баз. Это висит исключительно на заявлении, подписанном 11 ноября прошлого года и подтвержденное там еще уже в Москве в январе этого года. А эта база, да, это военная база. Ну, пусть и у нее лимитирован срок нахождения, да, до 2024 года. Вот как это назвать? Ну, можно назвать это пункт базирования миротворцев. Ну, так точно так же и турецкие силы могут сказать, ну, мы тоже развернем пункт базирования миротворцев, не надо считать это базой. То есть, понимаете, вот здесь я специально так, значит, немножко закрутил, чтобы показать, что игра с формулировками очень способна адаптировать любые решения. Главное, что достигнут или будут ли достигнуты договоренности, вот опять же, между Путиным и Эрдоганом по этому вопросу, здесь сказать уже сложнее. Потому что здесь, если брать просто анализ ситуации, мы можем 50% аргументов привести в пользу того, что это не отвечает интересам России, потому что Турция – это страна-член НАТО, и если там происходит какое-то базирование вот в регионе СНГ, то значит это потенциально заводит еще какие-то другие контингенты. С другой стороны, ведь опыт базирования в странах Центральной Азии ведь был со стороны США, был. Но этого теперь уже нету. Просмотрим это с другой стороны. Другая половина версий может склоняться к тому, что а почему, собственно, мы должны драматизировать эту ситуацию. Ну хорошо, в Азербайджане будут расположены два объекта базирования. Это не вызывает конфликтного какого-то взаимодействия, учитывая, что они уже там находятся в статусе миротворцев, офицеры друг друга хорошо и давно знают. Азербайджан, ну, способен в силу подготовки своих кадровых офицеров управлять этими процессами без конфронтации. Возможно, даже может быть какой-то третий вариант, что в силу того, что мы имеем, ну, абсолютно неопределенность в Афганистане, то возможно, что через 1.5-2 года возникнет ситуация, что России и Турции придется вместе находиться в Афганистане, чтобы обеспечивать безопасность экономических каких-то проектов, которые там будут разворачиваться уже, ну, вот действующим афганским правительством. И, собственно говоря, видимо, контролировать те зоны, ну, в которых они будут присутствовать.
Тбилиси и Ереван решительно выступили против шестисторонней платформы, каждая по своим причинам, ну, понятным причинам.
Насколько важно участие Грузии во всей этой истории? И какие есть у Анкары и Баку стимулы или рычаги воздействия на соседей для того, чтобы сделать их более лояльными к их начинаниям?
Ну, больше всего-то сложностей будет с Арменией, потому что для Армении тут сразу несколько вызовов и с точки зрения как бы потенциальной безопасности, и с точки зрения того, каким образом развивать экономические проекты. А что касается Грузии, то, как мне кажется, сколь скоро текущие экономические интересы Грузии не подвергаются никакому пересмотру, потенциально даже открытие Зангезурского железнодорожного коридора, ну, вряд ли существенно снизит поток грузов через грузинские порты и автомобильным транспортом. Поэтому мне кажется, что Грузия в целом не должна активно препятствовать развитию этой платформы. Другое дело, что если потребуется подписание каких-то коллективных документов, чтобы там присутствовала и Грузия, и Россия, то здесь возникает вот такой вот нюанс. То есть это уже специфика самой этой инициативы шестисторонней платформы. Она ведь на самом деле как бы не претендует на то, что как быть какой-то жесткой какой-то регламентирующей структурой. Нет, это как бы как клуб, как форум такой, в котором могут обсуждаться какие-то скорее положительные решения, нежели проблемные. Скорее можно пока интерпретировать как некая форма международной конференции, где будут периодически собираться лидеры и обсуждать, значит, их текущие вопросы. Пока вот не более того.
Гостем недели был российский политолог Александр Караваев. С ним беседовал Вадим Дубнов.